Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». Предлагаем вам прослушать первую часть репортажа, записанного нашим корреспондентом Надеждой Зотовой на фотовыставке, подготовленной в честь 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Экскурсию по выставке провела Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества. Вы прослушали первую часть репортажа, записанного нашим корреспондентом Надеждой Зотовой на фотовыставке, подготовленной в честь 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Экскурсию по выставке провела помощница Спасского храма в селе Усово, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова.
Дорогие гости наши, посмотрите, это 1867 год, это как раз время, когда император Александр II выкупил эту усадьбу, Министерство двора выкупило для него в подарок императрице Марии Александровне. В 1864 году было выкуплено Ильинское, а в 67-м Усово. Вот какая была чудная панорама. Потом уже она изменилась. Здесь прекрасные совершенно есть удивительно красивые чугунные решетки. Были террасы с ограждениями. И по воспоминаниям, по письмам мы знаем, что были такие висячие сады Семирамиды. Елизавета Федоровна очень любила вьющиеся растения. И плющи, пеларгонии, все вот это в огромном множестве велось по балкону. Выносили пальмы. Ну, знаете, тогда была традиция. Все держали в теплицах, как бы выращивали. И на летнее время выносили на открытые террасы, украшали интерьеры, подходы к дворцу обычно, входную зону какую-то делали. А зимой, особенно на Рождество, вот эти тепличные растения во множестве заполняли дом. И дом превращался тоже в такой сад. Прекрасный тропический сад. Причем такая мне как-то попалась удивительная книга, которая рассказывала о культуре цветоводства на рубеже веков. И в начале века было вообще принято увивать живыми растениями потолки. Причем в общественных помещениях, где проходили концерты, если рождественские вечера или благотворительные базары какие-то, то непременно потолки были увиты вьющимися растениями и украшены совершенно искуснейшим образом гроздьями орхидей, фиалок. Все это еще благоухало, наполняло зал благоуханием, и это было просто поистине удивительно и красиво. То есть вот эта культура цветоводства в начале 20 века в Москве была очень сильно развита, потому что просто вагонами вот пармскую фиалку присылали, ну, просто в товарных количествах, что называется. Не просто там немножко, какие-то отдельные поставщики, были фирмы, которые специально этим занимались. Так что культура была очень высокой. Мы говорим почему об Ильинском, что это единственная императорская усадьба в Подмосковье. Она не только принадлежала великому князю, но, собственно говоря, куплена была императором Александром II, поэтому императорская, и потом принадлежала великим князьям, но и потому, что ее очень охотно посещали императоры. Александр III очень любил здесь бывать. Мы прямо специально выбрали такие цитаты из... Вот здесь у нас где-то есть Александр III, пребывающий в Ильинском. Здесь вместе с Елизаветой Федоровной, великим князем Сергием Александровичем. И вот он пишет: «Вспоминаю с наслаждением о времени, проведенном у вас в милом Ильинском, которое прелестно, как сон, возобновление которого ждешь с нетерпением». Так нравилось. Николай II, особенно после коронационных торжеств, когда пришлось пережить немало всяких потрясений, да и, собственно говоря, все это мероприятие было чрезвычайно ответственным и утомительным для всей семьи, Николай II целую неделю потом отдыхал в Ильинском. И действительно, с огромной благодарностью он вспоминал эти дни. И тоже вот у нас здесь есть выдержка из его писем. Вот он пишет: «Грустно и больно покидать милое и прелестное Ильинское после чудного, беззаботно счастливого и тихого пребывания. От всего сердца благодарим хозяев веси сия за их доброту и радушное гостеприимство. Благословение Господне да будет с ними». Ну и здесь, конечно, воспитывались маленькие Мария Павловна и Дмитрий Павлович. Мы непременно сегодня посмотрим здание родильного приюта. Сейчас мы как раз ведем такую тяжбу, очень сложную, обремененную всякими обстоятельствами, для того, чтобы его не разрушили. Потому что, по милости Божией, это здание сохранилось с 1892 года в первозданном виде. И более того, мы пригласили экспертов, и бревна лиственницы, из которой сложен был этот родильный приют, они все абсолютно в сохранности. Они, по мнению экспертов, простоят еще, могут и 100 лет простоять, и 200, как получится. Вот. Но в любом случае, это здание достойно того, чтобы оно было памятником архитектуры, потому что оно связано как раз вот с этой прекрасной молодой женщиной, покойной женой великого князя Павла Александровича, Александры Георгиевной. Это дочь греческого короля Георга. Удивительная женщина, но совершенно трагическим образом погибшая в Ильинском. Природа. Она не перенесла роды, да, 8-месячного Дмитрия она родила. Тогда еще, мало того, что 8-месячных младенцев не выхаживали, но еще и осложнилось. Она не получила вовремя необходимую помощь. Пока помощь прибыла, уже процесс был необратим. И она буквально в течение 3 дней скончалась. После родов это было страшное потрясение для всех живущих в Ильинском, не только для хозяев усадьбы, но и вообще для крестьян, потому что 15 километров до Одинцова, до железнодорожной станции, несли на руках увитый цветами гроб, и рыдали все крестьяне, потому что они успели полюбить хозяев Усова, потому что вот как раз великий князь Павел Александрович с Александрой Георгиевной, они жили в Усове, и есть прекрасные воспоминания Павла Александровича, как грозди гортензии, цветущие сирени, вот наклонялись к нам в окна, но там действительно дворец такой был попроще, до того, как в 1892 году великий князь Сергей не построил там новый коттедж. Он бывшее строение Матюшкина, простой подмосковный усадебный дом. Он все-таки разобрал и сделал такой в английском стиле коттедж с теплицами, с большой оранжереей. Для чего? Для того, чтобы у него было на зиму место пребывания, потому что в Ильинском не было парового отопления. И в Ильинском они в августе уже все начинали мерзнуть. И именно поэтому в августе месяце, где-то в середине, все садились на шлюпки, на плоты и перебирались через Москва-реку, там было такое мелкое место, и занимали Усовский дворец. Зато Усовский дворец имел прекрасную современную систему отопления, и всю зиму можно было там пребывать без всяких проблем. И надо сказать, что великий князь Сергей Александрович очень любил Усова, и он даже занимался тем, что вместе с Марией Васильчиковой, со своей подругой детства, с княжной Марией, они из Италии привозили осколки античных статуй, орнаментов и так далее. Называлось это антики. И эти антики они сами монтировали в цементные столбы, на которые опиралась эта теплица. И они вот с Васильчиковой ходили, выбирали место, вот куда это пристроить, как бы сочетали эти осколочки между собой. В общем, с большой-большой любовью были устроены интерьеры. Была прекрасная комната, в которой находились только итальянские мадонны. Она называлась такой «Богородичной комнатой». И вот эти прекрасные итальянские мадонны, некоторые первого ряда по художественным достоинствам, некоторые просто, которые привлекли своей красотой, может быть, не древностью, а вот такие умилительные образы. Так что Усова тоже очень любили наряду с Ильинским. У нас сейчас в Усово в Ильинском сохранилось 7 исторических зданий времени великой княгини Елизаветы, великого князя Сергея Александровича. И даже 4 из них вообще времени императрицы Марии Александровны. 3 ее школы, 2 в Ильинском, 1 в Усове и сервизный домик. Она, когда прибыла в Ильинское, она поняла, что ее фамильные сервизы негде хранить. И поэтому она построила просто вот из лиственницы бревенчатый такой простой домик, который был снабжен всем необходимым для хранения дворцовой посуды. И вот этот императорский домик для императорских сервизов, он так и остался, и, надо сказать, он в еще лучшей сохранности, чем родильный приют. Он просто вот как пасхальное яйцо, вот красавец просто стоит, и там ресторан. Дело в том, что его отдали под ресторан сразу вот после революции, как-то так он попал в систему общественного питания. И там вот в этой системе он пребывал. В советские времена туда возили интуристов. Это было так смешно, потому что когда была Олимпиада 80, то в Подмосковье не было другого места, куда можно было повезти делегации, вот спортивные делегации и так далее. И возили в этот сервизный домик, назывался это ресторан «Русская изба». И в этом ресторане вот давали русскую кухню, и там такой выход был на террасу к Москва-реке, очень живописный. И на этой террасе стояли самовары, такой а-ля Рюс, все вот в таком стиле, такая клюква, развесистые малины, в общем, все было, все, что надо. И на протяжении всего советского периода, 60-е, 70-е, 80-е, это была самая посещаемая такая точка, сервизный домик. Но надо сказать, что он от этих всех экзерсисов вообще не пострадал. Надо сказать, что он только благодаря, может быть, этому и сохранился, потому что ничего в нем не меняли. Ну вот отдельно стоящее здание тоже очень интересное. Это обсерватория, Усовский храм. Ну, конечно, очень любили фотографироваться на этих террасах и перед входом. Елизавета Федоровна увлекалась народными нарядами, фольклором, и очень много фотографировались с крестьянами. Тогда вообще они все были увлечены фотографией. Я вообще поражаюсь, что до нас так мало дошло фотографий. Вы знаете, здесь среди местных есть такое предание, что когда в Усове делали такой Огаревский, ну, как бы они же все Ильинское переименовали в Ильичево. По Владимиру Ильичу. И это был дом отдыха Ильичева. Значит, Усова тоже переименовали. И там был дом отдыха для ответственных работников. И вот в какой-то подсобке, это уже рассказывали, там, ну, поскольку охраняли территорию солдатики, то вот кто-то из солдатиков рассказывал из местных, что как-то, это, наверное, были какие-нибудь 70-е годы, потому что, говорит, нас заставили убирать территорию, говорит, и такой сарайчик, говорит, много всяких маленьких, мелких построек было на территории. И, говорит, на нем висел такой замок здоровый, говорит, прапорщик, говорит, открывайте замок. И они, говорит, мы открыли замок, и на нас выпало просто поток бумаг, фотографий, альбомов, документов. Просто вот все выпало потоком. И он говорит, было так интересно. Мы говорим, ну, солдатики молодые, что там по 18 лет. И они накинулись на эти альбомы, они софьяновые, красивые все. Открыли, там изображение, говорит, каких-то маленьких детей я видел, каких-то маленьких князей великих. Говорит, еще чего-то много, говорит, было. И мы, говорит, так каждый, что помельче, альбомчик, говорит, гимнастерку к себе. Уж больно, говорит, были красивые. Но прапорщик сказал, все вынести во двор и все сжечь. И действительно, говорит, мы вынуждены были все это вынести, все это сжечь. Были, говорит, там прекрасные книги, какие-то художественные альбомы. Были отдельные книжки, он говорит, страшно мне было интересно по птицеводству, по ведению хозяйства. Какие-то дневники, какие-то вот описания природы. Потому что, говорит, эти все, говорит, летело в разные стороны. Ну, я думаю, что это малая толика просто оставшегося уже. Но я все-таки храню надежду, что, может быть, все-таки что-то кому-то, народ-то у нас все-таки находчивый, может быть, что-то кому-то удалось вынести, и, может быть, что-то до нас и сохранилось. Я просто к тому, что вот этот образ Ильинского, он запечатлелся, и было понятно, чего мы не увидим, потому что сейчас это тоже такая довольно печальная история. У нас есть человек, который занимается охраной памятников, ВАПИК, Женя Соседов такой. Так он просто совершенно случайно однажды попал на территорию Ильинского. Мы же, сколько мы не просили, мы ни разу не получили разрешения туда попасть. И когда он попал, то ему удалось сфотографировать. Сейчас вот эти знаменитые павильоны, которые были еще при Астермане Толстом, «Не чуй горе», «Приют для приятелей» и так далее, это в свое время Лажечников, работая у Астермана Толстого управляющим, придумал вот эти названия. Ну, знаете, «Ледяной дом», вот все знаменитые его романы. Вот, и считается, что это его авторство названий. И вот каждый из этих павильончиков, он сейчас переоборудован, каждый перестроен, какие-то больше, какие-то меньше. И как бы они служат как отдельные дачи-коттеджи. И насколько мы поняли, что это как бы такая зона отдыха, которая сдается. Просто сдается приезжающим, отдыхающим, я не знаю, там на сезон, может быть, еще как-то. Ну, в общем, владелец усадьбы таким образом зарабатывает. Вот. Но, к счастью, вот как раз Жене удалось сфотографировать остатки. Она же в 1924 году сгорела, но остались нижние такие, у нас даже есть фотографии, где Елизавета Федоровна летом сфотографирована вот у таких арочных сводов, как бы. Потом эти арочные своды были заложены, и вот современные фотографии, арочные своды сохранились в заложенном виде, но сейчас они обнажили кладку, они сняли штукатурку, и как вот этот кирпич весь виден, который абсолютно совпадает с фотографиями, а второй этаж достроен. То есть мы нашли остатки бывшего дома. Среди вот этих коттеджиков, среди вот этих многочисленных фотографий, которые удалось сделать. Ну, к сожалению, неофициально, что называется. На ротонду они разобрали совсем недавно, вывезли буквально вот несколько месяцев назад. И, как говорят, получили разрешение на многоэтажную застройку берега. Вот это действительно будет караул. Это будет действительно катастрофа. И как это предотвратить, мы не знаем. Они поэтому так и основательно и разрушают там все, чтобы придать статус памятника было нечему. Вот, но сейчас прям буквально очень коротко проиллюстрирую нашу идею. потому что Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, ну, мы свои задачи ставили в первую очередь научное изучение жизни и деятельности Елизаветы Федоровны. То есть мы привлекали историков, краеведов, специалистов и так далее. Но в какой-то момент мы поняли, что наш долг – собрать тех людей, которые занимаются продолжением дела Елизаветы Федоровны в самых разных областях. И мы решили провести такой анализ. Все-таки храмы сестричества, монастыри, приходы, гимназии, паломнические службы, центры милосердия. Вот все-таки как эти елизаветинские идеи распространились по России? И мы увидели удивительную картину. Начали мы, он у нас этот форум «Наше елизаветинское наследие» сегодня проходил в три этапа. Вот первый этап – это Московская епархия. Встретились с нашими девочками в Бородино. И здесь мы вот собрали и то не все. Ну, знаете, что Москва еще разделилась, образовалась новая Москва. И поэтому у нас еще есть новое викариатство. Владыка Ювеналий пожелал, чтобы это была Московская епархия в чистом виде, как бы, да? Поэтому мы некоторые вещи вынуждены были убрать с этой карты и оставить только вот Московскую епархию, как она сейчас есть, без нового викариатства. Ну, у нас вот это как бы мы, Одинцово, Ильинская, Усово, вот такая отдельная, а Палиху замечательную узнаем. Хинки. Ну, и мы решили идти по такому простому пути. Мы собрали материал о том, чем то или иное сестричество, приход елизаветинский занимаются. И в двух словах просто об этом захотели сказать. Но здесь вот буквально несколько документов, потому что, как правило, люди приезжают, особенно на елизаветинский форум, приехали, которые очень хорошо знакомы с темой Елизаветы Федоровны, с ее жизнью, но мы посчитали, что мы непременно должны здесь разместить, ну, несколько фотографий, конечно, просто таких ознакомительных, биографических, для тех, кто не знает ничего о Елизавете Федоровне. Вот здесь у первого стенда мы рассказываем о ее жизни. Вот здесь удивительные, очень редкие документы, которые нам достались от исследовательницы Лыковой Людмилы, которая тщательнейшим образом в течение многих лет собирала различные документы, в том числе и следственное дело Соколова. Было ее полностью поднято из архивов. И здесь мы читаем совершенно пронзительные документы, относящиеся как раз к поднятию Колчаком из шахты Синичиха тел мучеников. И здесь подробное описание того, что было найдено, какие фотографии были сделаны, какие личные вещи были обнаружены и так далее, и так далее. Для многих приходящих на выставку это просто становится откровением и совершенно неизвестными фактами. Но действительно, когда вчитываешься в эти документы, то понимаешь величие подвига всех, причем участников, и как самих новомучеников, так и тех, кто вызволял их из этой шахты, и так и игумена Серафима, который следовал с гробами. Это такая отдельная тема. Здесь, конечно, мы напоминаем о том, что 22 года назад прославлена в лике святых преподобная мученица Елизавета Федоровна. Вспоминаем события Архиерейского собора. Вообще удивительным образом прославлялась Елизавета Федоровна, и с этого времени началось прославление русских святых новомучеников. Вот как бы это послужило отправной точкой, что ли, началом. И удивительным образом мы вспоминаем и события, предшествующие объединению церквей, 2003 год. Ведь удивительно, владыка Лавр тогда благословил иконы преподобной мученицы Елизаветы с частицей мощей Владимира Владимировича. И благодаря усилию этих двух людей, еще многих людей, конечно, это объединение состоялось. Мы, как бы, можно много говорить, как оно будет развиваться. Но это уже началось. Это уже
совершилось.
И это продолжается, совершенствуется, как бы развивается. Здесь же мы вспоминаем события прибытия в Москву мощей преподобной мученицы Елизаветы. Не только в Москву, но и по всей России. Мы знаем, тогда прошел ковчег с мощами, собрал множество паломников, верующих, молящихся, людей, которые впервые познакомились с ним. Вот это вот 2009 год. Здесь наш самый отдаленный Колоцкий монастырь. Вот для нас очень важно было, поскольку сейчас мы много работаем над темой братского кладбища и создания Спасо-Преображенского собора на братском кладбище, то для нас особенно важна была тема увековечения памяти воинов Второй мировой войны, потому что здесь как раз монахини, они немногочисленные совершенно сообщество монахинь, но тем не менее они находят в себе силы, они уже более 200 могил воинов подняли, они идентифицировали останки, им удалось понять, кто похоронен. Похоронены были под стенами монастыря с 1812 года, с войны 12 года и до событий Второй мировой войны. То есть вот такую удивительно важную и нужную работу, придавая ей такое же большое значение, как в свое время Елизавета Федоровна придавала погребению воинов-героев Первой мировой войны, вот так же и сестры трудятся над тем, чтобы сохранить память воинов. Ну, здесь наш замечательный Серафимо-Знаменский скит, который мы очень любим. Матушка наша Иннокентия, хранительница многих святынь и преданий, и предметов различных, связанных с памятью великой княгини, великого князя, с памятью матушки Фомарии, ее любимой сподвижницы, можно сказать, единомышленницы. И здесь вот как бы без добрых дел тоже не обходится. Здесь монахини занимаются ипотерапией, помогают деткам, особенно аутистам, для них это важно, и церебральникам. Вот дедушки катаются на лошадках, общаются с животными, и таким образом большое утешение и помощь по своим заболеваниям получают дети, ну, естественно, утешаются и родители. Вот это вообще совершенно замечательный батюшка, отец Феликс. Помимо того, что вот они собирают здесь на День Победы и пенсионеров, и много очень делают для местного населения, он батюшка сам с баяном тут у них. У них прекрасная художественная студия, прекрасная. И совершенно замечательное такое начинание. Они стараются собрать женщин, которые собираются делать аборт. И батюшка с ними проводит беседы. Как бы они ни к чему не принуждают, ни о чем. Но все равно какой-то процент одумавшихся, задумавшихся остается. И ну, они говорят, мы особенно как бы никого не принуждаем, никого не считаем. Мы просто стараемся, чтобы люди услышали наше слово. И это слово дает свои плоды. Это место в Королеве. Это город Королев, настоятель протоиерей Феликс Стацевич. Здесь мы говорим о больничных храмах, я особенно не буду вдаваться, потому что елизаветинская тема особенно ясно и четко звучит в теме, конечно, милосердия, в теме помощи болящим. И в связи с этим очень много, соответственно, в нашем перечне будет сестричеств, очень много будет больничных храмов. От самых маленьких домовых до совершенно больших, при огромных больницах, больничных комплексах и так далее.
И сестричество.
Да, но это даже не сестричество. Это вот маленькая домовая церковь при больнице. Это больничный храм Святой Преподобной Мученицы в Клинском доме престарелых и инвалидов. Домовая церковь, она приписана к Преображенскому храму в селе Спас-Заулок Клинского района. Ну, здесь вот такое небольшое пространство, но для того, чтобы приобщить к таинствам всех, кто пребывает в этом доме престарелых, для утешения, для того, чтобы они могли в любой момент, когда ухудшение по здоровью, пособороваться, они получают огромную милосердную помощь и внимание от прихожан. Прихожане просто разносят какие-то угощения, читают болящим.
То есть участвуют в их жизни уже?
Да, участвуют в их жизни, они их любят, они их знают уже каждого отдельно. Здесь, наоборот, это детская больница, это больничный храм в Щелково. И здесь, наоборот, очень большая текучесть, потому что детская больница, детки приходят с заболеваниями, но это не менее важно, потому что здесь ведутся катехизаторские беседы, и очень многие дети, вот эта фотография девочки, которая впервые в своей жизни исповедовалась, уже такая отроковица, ей уже не 7 лет, это вот девочка первый раз исповедовалась, и вот она перед причастием. То есть как раз успевают поговорить с детками, приобщить, и, может быть, кто-то вот впервые принимает святое причастие. Это наши соседи, это Одинцово, Одинцовский детский дом «Благо». Здесь, как у всякого детского дома, много всяких проблем, поскольку мы близко вот к отцу Леониду, мы очень много знаем о них. Действительно, здесь у них и школа, здесь созданы все условия, и очень важно, чтобы детки были при храме. Вот это вот самая большая проблема, хотя храм Гребневской иконы Божьей Матери рядом, но детки, входя в подростковый возраст, они с маленьких лет там в этом детском доме, и в подростковом возрасте, конечно, очень много проблем, мы с этим сталкиваемся, но отец Леонид пытается решить эти проблемы. Конечно, главное для детей в детских домах приобщение к православному деланию, к милосердию, к соучастию в чужой судьбе. И отец Леонид, вот сейчас они взяли подарок опеку дом престарелых, там другой детский дом помогают. Поскольку они благополучные, отец Леонид считает, что очень важно, чтобы дети участвовали в судьбе тех детей или тех людей, которым еще тяжелее и еще хуже. Потому что он говорит, наши, говорит, просто уже, говорит, превращаются в иждивенцев. Ну, это замечательный батюшка, которого вы, конечно, знаете, отец Владислав. Я лично с батюшкой не виделась, это были наши сотрудники Людмила и Рита. Я знаю о их добрых делах. Дело в том, что как бы, когда сначала речь заходила вот так по пересказу, я знаю, что да вроде как мы ничего так особенного и не делаем. А потом выяснилось, что детским домам помогают всячески, причем собирают и детскую одежду, и детское питание, и молодым мамам помогают, и буквально там через дорогу не так далеко вокзалы. Поэтому множество народу идет просто за помощью к батюшке, и абсолютно никто не получает никакого отказа. А знаете, как добрая молва, она ширится и множится, и когда говорят, что вот идите к батюшке вот туда-то, и он вам обязательно поможет. И так оно и случается, что приходят, действительно получают и помощь, и утешение, помогают сразу нескольким колониям, которые окружают храм, в непосредственном отдалении. Еще есть богадельня. То есть деятельность самая разнообразная, но самое главное, что она не придуманная. Она вот та, которую потребовали люди.
Вот
люди, которые пришли
месте,
за помощью. Да. Вот этим же отличается...
Это настоятель протоиерей Владислав Дергачев.
Да, Владислав Дергачев. Вот здесь замечательное место, тоже в Жуковском. Здесь они вообще строят богадельню Елизаветинскую. Вот они уже возвели ее, вот уже подняли как высоко. И у них здесь склад для одежды есть, тут могут получить помощь и питанием, и одеждой. Вот, казалось бы, тут из вагоночки сколотили, да, такой небольшой склад.
Времяночку, да.
Да, времяночку сколотили, но, тем не менее, не сидят без дела, трудятся. Вот, и так народ приобщается к добрым делам, потому что самое главное, конечно, для человека – это радость добрых дел. Тот человек, который принес что-то, отдал что-то, то он... и ощущает по-новому совершенно смысл своей жизни, и он по этому пути будет идти и...
приобретать для своей души.
Безусловно, да, он будет работать для своей души.
Вы прослушали первую часть репортажа, записанного нашим корреспондентом Надеждой Зотовой на фотовыставке, подготовленной в честь 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Экскурсию по выставке провела помощница Спасского храма в селе Усово, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова.